Теперь в микрофончик еще раз. Слава Господу. Лишним не будет повторить, чтобы это были не просто дежурные слова. Мы часто говорим, ну, всегда. Но пусть это будет от сердца нашего, народ Божий. Рад вместе с вами прикасаться к Слову Божьему. Церковь – это лучшее, что может вообще быть в нашей жизни. Быть изменяемыми Словом Божьим. Аминь. Люди могут как-то влиять, мы неизменно влияем друг на друга, понимаем мы это или нет, но жизнь так устроена. В социуме мы оказываем друг на друга влияние, но Бог, Он влияет намного лучше. Он влияет к лучшему, правда? Он всегда часть хорошей компании. Да, я часто вспоминаю, и, скажем, мои родители всегда думали, что мои друзья на меня плохо влияют, но это я плохо влиял на своих друзей. Но когда мы говорим об отношениях с Богом, Он влияет хорошо. Аминь, церковь. Сегодня я хочу поговорить с вами на несколько очень важных тем, но прежде хочу напомнить основную мысль вообще для нас. Друзья, сила церкви определяется посвященными людьми. Аминь. Мы говорим «сильная церковь» или вот даем такую характеристику. Это всегда связано с посвященными людьми. Не просто потребляющими, но способными отдавать. Да, способными брать ответственность за жизнь веренных нам людей. То есть мы окружены определенными людьми. Неважно, это соседи у тебя, может, коллеги по работе, может, студенты рядом с тобой, которые учатся. Но это люди верены тебе. Рассматриваешь ли ты сегодня так этих людей? Мы иногда вообще рассматриваем себя вне контекста, да, то есть вот в церкви все наши, это мои, вот это вот как бы веренные мне, а там, ну, знаешь, как бы это, и мы иногда даже так, знаешь, там халдеи или там, ну, по-разному грешим, да, там определенными определениями, мы думаем, что вот это вот наше поле, воскресенье, народ Божий, наше поле с понедельника по субботу, и люди, которые нас окружают в повседневной жизни, это твоя и моя паства. Бог доверил, Он говорит, вы светильники, Он говорит, вы письмо, и мы видим то, что Бог ожидает от нас определенного отношения. Я верю, безусловно, в важность наших отношений с Богом, но также верю в важность близких отношений с людьми. Аминь. Библия говорит, потому узнают, что вы мои ученики. Почему? Ну, по пиджачку хорошему, с утра там по брючкам выходим с дома, все, о, это его ученики. Нет, Слово Божие говорит потому, что между вами будут отношения, Он называет это любовью. Мы не даем слово определению этому слову, но Он говорит, есть особенные отношения, которые являются визитной карточкой. Вот они есть, и люди говорят, да, это его. Но мы же понимаем, что, друзья, любовь, она всегда на поле, правда? Любовь, она не где-то там в глубине. Любовь без отношений – это не та любовь, которая является трансляцией Бога. Бог в нас вложил свою любовь, и эта любовь, она всегда побуждает нас к действию. Кто-то сказал, у нас замечательная церковь, одна проблема – люди. Это так, знаете, он вроде бы с юмором упомянул, но мы понимаем, что если мы, как верующие люди, воспринимаем людей, как и представители церкви. Церковь – это не здание, это не стены, это и есть люди. И если у тебя, ну, как бы все хорошо, но вот небольшая проблемка с людьми, послушай, у тебя проблема во всем. Люди – это и есть церковь, друзья. Наше служение – это не просто место, это не проект, это не объект, это всегда именно люди. И когда мы говорим о успехах церкви, вот знаете, служители иногда встречаются и там, ну, делятся своими успехами церковными. Так вот, успех и благословение церкви – это не помещение, это не структура, это даже не ресурсы, но это именно люди. Народ Божий – это именно команда, а это всегда основа любого успеха. Атмосфера в церкви, она напрямую зависит от каждого из нас. Именно я, именно ты можешь тянуть вообще все вверх, и либо ты можешь, наоборот, тянуть все в другую сторону. Я часто повторяю эту мысль, мы так хотим, чтобы все люди стали верующими, но иногда забываем о том, что и нам, верующим, нужно стать людьми, с человеческими качествами, со страданием, со способностью вмещать, правда, человечность, друзья, способность прощать, вот это и есть сила церкви. Мы люди, и эта сила проявляется в коммуникации, во взаимоотношениях, нам нужно научиться верить в людей, друзья. Тема, на которую я хочу сегодня поговорить, я назвал ее так, не вижу Божьих чудес. А сегодня по-разному люди воспринимают это. Вот даже сегодня в братской комнате один брат зашел, служитель, и говорит, слушай, как можно не видеть Божьих чудес? Он сам, ну как-то там в переживаниях, он не знал даже, на какую тему мы будем говорить, но он говорит, я во всем вижу, это же Бог в каждом дне. А другие говорят, нет, 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 время Божьих чудес закончилось, вот в мессианскую эпоху, Христос, ученики и все. Друзья, мы сами определяем для себя, видеть их или не видеть. Наше внутреннее состояние, оно либо нам открывает глаза, либо их закрывает. Но я хочу сегодня прочитать вам одну историю, евангельскую историю. Три евангелиста описали ее. Она была, ну, такая нашумевшая, скажем, история времен Иисуса Христа. Это история про чудо. Давайте прочитаем Евангелие от Марка, 2 глава. Я буду читать с 1 стиха. Через несколько дней опять пришел он в Капернаум. Про Иисуса идет речь. Слышно стало, что он в доме. То есть Иисус приходил, сразу было слышно. Я не знаю, слышно ли, когда ты приходишь домой, да? И я помню один такой, ну, скажем, парень, он тоже верующий, с христианской семьи. Он уже сейчас верующий, простите, он сам не с христианской семьи, но он сегодня верующий, но он рассказывал такую историю. Он говорит, у меня были такие плохие отношения с моим отцом, и говорит, когда он приезжал домой, я, говорит, слышал, не как дверь открывается, а как лифт приезжает на этаж. И говорит, все, это был знак, просто убегай, прячься, папа пришел. И он говорит, это реально все, у меня сразу сердечный ритм, потому что, ну вот, ну не было отношений. Но иногда бывает так, знаешь, мы слышим и убегаем. Но здесь другая история, когда Иисус пришел, тоже стало слышно. Но видите, что второй стих говорит, тотчас собрались многие, так что уже у дверей не было места, и он говорил им слово. Церковь, я хочу верить, что когда люди слышат о нас, они не убегают, правда? Они слышат и они стремятся. Написано, из уст священника ищут ведения. Да? То есть я говорю о том, что мы все священство царственное, Библия так говорит, а не я, поэтому в какой-то мере ты либо источаешь аромат, либо приятный, привлекающий, либо зловонный, отталкивающий. Ну, это наша жизнь. Стало слышно. Смотрите, он стал говорить слово. Иисус всегда говорит слово, как я говорил вначале, слово меняет судьбы людей. Пришли к нему, мы читаем 30 стих, с расслабленным, которого несли четверо. И не имея возможности приблизиться к нему за многолюдством, раскрыли кровлю дома, где он находился, и, прокопав ее, спустили постель, на которой лежал расслабленный. Иисус, смотрите, видя веру их, говорит расслабленному чада, прощаются тебе грехи. Тут сидели некоторые из книжников, помышляли в сердцах своих, что он так богохульствует? Кто может прощать грехи, кроме одного Бога? Иисус узнал это духом, что они помышляют себе, и сказал, для чего так размышляете в сердцах? Что легче сказать расслабленному, прощаются грехи, или сказать, встань, возьми и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, говорит расслабленному, тебе говорю, встань, возьми постель твою, иди в дом твой. Он сразу же встал, взял постель, вышел перед всеми, так что все изумлялись и прославляли Бога, говоря, никогда ничего такого мы не видели. Аминь, народ Божий. И прекрасная история. Мы сегодня говорим, не вижу Божьих чудес. И это был один из случаев, где Божье чудо было явлено. И написано, настолько люди впечатлены были, они говорили, мы никогда такого не видели. Знаете, что особенного в этой истории? Мы видим веру людей, правда? И мы вроде бы скажем, мы все верим. Мы же все пришли, мы верующие в церковь. Но почему не каждая вера, она как бы идет в комплекте с Божьим чудом? И мы говорим иногда, недостаточно веришь, или еще определенные вещи. Но в этой истории вера была какая-то особенная. Эта вера, она была практическая. Мы сегодня говорим о такой, знаешь, коллективной вере. Это отчасти вера, может быть, этого парня или мужчины, которого внесли. Может, этих ребят, но эта вера, она каким-то образом открыла небеса. Она расположила, привлекла внимание Господа. И он ответил на этот запрос. Мы говорим, что вера, она была не просто в душе. Мы сегодня, я все верю, мы все в душе верим. Сегодня, занимаясь работой с неверующими людьми, приходят ребята, все мы верим по-своему, где-то там внутри, ну, конечно, верим. Но когда ты конкретно подходишь к личности Бога, ну, знаешь, как бы, и у нас такая как бы вера во все, вера там в духовное, в духовный мир, но она не персонализирована. То есть в ней нет Бога как личности, иногда нет силы Божьей. Но мы видим здесь вера, о которой, помните, когда-то мы читаем в Новом Завете, в посланиях написано, покажи мне веру твою из дел твоих, да, или без дел твоих, а я покажу из дел. То есть основное направление этой идеи в том, что вера без дел, она просто не имеет места для жизни. Она называется мертвой. То есть ты можешь верить, но если она не переходит в практику, эта вера, ну, не просто не способна явить чудо, как-то, знаешь, действие Божие в твоей жизни, но она, по сути, бесплодна. Что мы можем ждать от мертвого? Мертвое не способно рождать. И сегодня, не видя определенных вещей, это может быть показатель того, что вера моя, она просто где-то в душе. Мы просто, знаете, так как говорят сегодня, ванильно рассуждаем, романтизируем, там, знаете, вот церковную мораль, нравственность. Но вера, она должна двигаться, друзья, она должна проявляться. Не просто в сердце, но в действиях. И в этой истории мы видим чудо долгожданное, то, о которых мы все хотим видеть в своей жизни. Оно происходит, безусловно, благодаря Богу. Церковь. И Бог, Он все еще способен творить чудеса. Вы знаете об этом? Способен 100%. Да, важно отметить, что в Его компетенции, и Он может не явить Его в твоей жизни. Это Его компетенция. Мы сегодня думаем, почему? Нам даже Библия в одном из моментов говорит, блаженны невидящие и поверовавшие. Ну, нам так хочется ощутить, потрогать, почему у него работает, а у меня не работает. У меня это просто теория, я хочу реально увидеть силу. Бог говорит, иногда, послушай, ты будешь счастлив, и это иногда духовность проявляется в способности, не видя, но все-таки поверить в реальность Бога, в Его подконтрольность. Иногда отсутствие ответа, слышишь, это тоже ответ. Иногда мои дети, они настолько меня уже трясут, папа, скажи, я уже просто... Я говорю, дети, мое молчание, оно должно для вас что-то говорить. Вы уже достаточно взрослые, чтобы понимать, что оно означает, и принимать определенные решения. Нам мало. Бог, ты должен, яви силу. Иногда так. Друзья, еще раз повторю. Это Божья компетенция. Он может явить силу, он может явить чудо в твоей жизни, а может и не явить. Как захочет. Написано, что Дух Божий, но Он дышит где хочет. Знаешь, Он может явиться, может не явиться. Мы не можем вывести формулу и сказать, вот, монополизируем эту тему, поступай так, вот тебе рецептик, и увидишь Божье чудо. Не будешь поступать, не увидишь. И Бог превыше вообще нашего понимания. Написано, что явное принадлежит нам, детям нашим сокрытое принадлежит Господу. Не знаем почему, друзья. Вот мы видим эту историю, видим это чудо. Он может не явить, как я говорил, но 100% Бог обладает ресурсом. Он может, а уже будет или нет, это уже вопрос нашей жизни. И в Библии очень много, друзья, историй, где вообще взор, внимание Господа привлекает чье-то особенное поведение. Эта история, это своего рода тоже такой, некий такой рецепт, который, отчасти, мы не можем, я повторю, сказать, что вот эта формула, мы вообще не обладаем ресурсом как-то формулы выводить, да, там, это Божья компетенция, еще раз скажу. Но мы видим какой-то вот почерк определенный, что привлекает и высвобождает Божью силу, друзья. Мы все соглашаемся с тем, что нам Божья сила нужна. Мы без Божьей силы не способны преодолевать определенные кризисы. А мы все живем в рамках своих пустынь. Мы их проходим периодически. Если ты не чувствуешь, не видишь Божью силу, ты не видишь явно то, что по сути оно и является Божьим чудом. Ты его таковым не видишь. Это лишает нас определенного ресурса. Я вам скажу, что эта история вообще про нашу повседневную жизнь. Она не просто про далекого какого-то там еврейского парня с проблемами и с инвалидностью. Эта история про нас, друзья. Мы видим в этой истории несколько персонажей. Есть почти безжизненное тело. Безжизненное тело. Есть четверо неравнодушных. Ни один евангелист, он как бы не дает четкого понимания, мы не можем сказать, кто это были. Это была семья, или были друзья, или, может быть, были коллеги по цеху, или, может, знакомые знакомых. Не знаем. Важно сказать, друзья, что это были неравнодушные. Послушай, первый вообще вот даже промежуточный урок для нас или тезис, равнодушие – это самый страшный порок человечества. Мы заметили в этой истории неравнодушных. Нам нужно в себе развивать это качество. Это вообще вершина бесчеловечности. Главный враг любви, друзья. Есть очевидцы, как всегда в нашей жизни, да? Мы окружены разными людьми. Есть свидетели определенные, религиозно осуждающие. Знакомы нам или нет? Есть просто случайные люди. И есть личность Иисуса, то есть личность всемогущего Бога. Все про нашу жизнь, правда? Есть такая классическая сценария. Есть боль, есть определенный стыд о своих пороках. Мы часто проходим этим путем, ошибаясь, падая. Есть чувство стыда, есть друзья, есть подобие друзей, есть какое-то порицание иногда строгое, критика, есть надежда, друзья, есть все-таки принятые решения, о которых даже мы сегодня слышали в первой проповеди, и есть всемогущий Бог. И я хочу с вами обратить внимание вот на некоторое поведение, которое дало возможность увидеть чудо Божье. Может быть, нас эти уроки тоже чему-то научат, и мы научимся замечать Божью руку. Несколько уроков в этой истории. Первый урок, который я вижу, я на эту тему говорил несколько лет назад, но, знаете, всегда важно повторять. Некоторые истории, они снова оживают в нас, когда мы проходим определенный путь. Первый урок, я вижу в эту историю бескорыстную дружбу. Вообще бескорыстная дружба, согласитесь, это уже такой, ну, удивительный элемент в наше время. Мы все хотим взвесить. Бескорыстная дружба – это всегда удар по моему эгоизму. Вот мы живем в век эгоизма. Сегодня для нас ценно то, что меня в моменте обогащает. И это в любой сфере. Мы говорим, век рыночных отношений. Нам выгода нужна, прибыль. Нам надо все рассчитать. Стоит ли овчинка выделки? Стоит ли игра свеч? Мы монетизируем. Мы даже идем на некоторую добродетель, ну, зная, например, компетенцию человека, в чем он может помочь, он обращает за помощью, мы без проблем поможем, зная, что когда-то и он мне поможет из своей сферы. То есть не совсем про бескорыстный умысел, но мы видим в этой истории человека расслабленного. Другими словами, это человек парализованный. Все, человек, который парализован. Смотрите, это человек с серьезной инвалидностью. И у меня вопрос, какая вообще мне польза от человека с инвалидностью? Что можно взять с человека с инвалидностью? Таких людей общество, оно вообще не хочет видеть. Оно не хочет лишний раз замечать. Люди с инвалидностью, к сожалению, их прячут дома. Иногда их прячут на пожизненно. И только с заходом солнца, когда, знаешь, меньше глаз, меньше общества жестокого, этих ребят как будто бы выводят на прогулочку, чтобы ну как-то, а по-другому нет. Какая польза, друзья, век гордости и эгоизма? Забота и дружба с человеком немощным – это огромная редкость. Мы за свое счастье, если честно, не всегда готовы усердно бороться. Ну уже ладно, как идет, так и идет. Чтобы включаться и прям настойчиво бороться – нет. А как насчет счастья другого? Это вообще как бы из разряда фантастики иногда для нас. Но мы видим, друзья, в этой истории немножко другое поведение. Это невыгодно, это нелогично. И у нас так мало времени для чужих проблем. Мы часто говорим, вообще не напрягай меня, не грузи. У меня столько дел. Ну, не всегда открыто говорим, но внутри себя у нас как бы такое ощущение. Нерентабельно вообще это. Друзья, но безжизненное неподвижное тело. Что с него можно взять? Как ты сегодня видишь людей, которые тебя окружают? Что ты видишь? Помните, я часто говорю эту мысль. Вижу людей, как деревья. Можно видеть, но этого мало. Иисус должен еще прикоснуться, чтобы ты сказал, вижу больше, вижу больше. И это безжизненное тело, до которого, по сути, ну какое мне может быть дело вообще от этого человека, который парализованный, где-то там лежит. Но знаете, что интересно? Это тело с душой, которое бесценно перед Господом. Аминь. Как ты видишь сегодня людей, которые рядом с тобой? Если тебе есть дело до проблемных, больных, сложных, тяжелых людей, будь уверен, это сердце Бога говорит в тебе. И будь внимательным к этим побуждениям, потому что Бог взаимодействует с людьми. Сила церкви – это всегда проявление определенного поведения через нас, друзья, сострадание. Помните, когда шел один человек из Иерусалима в Иерихон? С места Божьего присутствия, по ступеням деградации, вместо вообще разврата. Тоже история про нашу жизнь. Шел, попался разбойником. Разбойники никого не щадят. Знаешь, дьявол, он просто обнажает и унижает личность человека. Но это наша жизнь. Иногда мы идем не в том направлении. И вот пошел по этим ступеням, дошел. Не просто был избит, изранен. Сегодня мы тянем за собой букет этих комплексов, травм каких-то, неудачных отношений, каких-то пороков. Мы иногда их до сих пор приобретаем. Но написано, он настолько, знаешь, эти разбойники, они даже его унизили, одежду забрали. То есть он просто обнаженный лежал. И написано, шел, ну, левит, например, или священник, ехал проповедовать в Гефсиманию и думает, ну, опаздываю, служение то в 10, мимо прошел. Едет, написано, другой, левит. Написано, подошел, посмотрел, ну, как бы, ну, кто его знает, может, он вообще мертвый. Что, и трогать его, там, и опять-то нечистота будет, потом еще эти все процедуры по очищению. Ну, сегодня у нас в голове столько там стратегий, и наш внутренний какой-то такой адвокат, он найдет много аргументов, чтобы оправдать наше бездействие. Мы заняты. Слушай, ну время такое, у нас своих проблем хватает. Но написано, самарянин же некто. Помните, я часто говорю, читайте, не обращая внимания на орфографию, читайте никто, потому что самаряне, это была просто та аудитория, категория людей, которые ну точно не могли являться примером для Божьего народа. Самарянин же некто. Просто, знаешь, ну, написано, сжалился. И вот эта характеристика, она просто демонстрирует важность вот этого, знаешь, статуса, который превзошел левита, священника, и остается сегодня не просто на страницах Священного Писания, это просто проповедь в нашу с вами жизнь. Друзья, как у нас с жалостью и состраданием. Еще раз повторю, первый урок в этой истории. Мы сегодня говорим, почему я не вижу Божьих чудес, друзья, потому что мы иногда не способны на снисхождение и на сострадание. А что я должен? Мне больше всех надо. Да вообще это наглость, мою доброту за слабость. И мы просто занимаемся своим спасением. Но в этой истории она проявляется, это сострадание, жалость. И не просто там он пришел, пожалел, бедненький, изранили тебя, дружище, обокрали одежду. Ну, слушай, все будет хорошо, Бог любит тебя, все у тебя получится. Иди с миром, все будет хорошо. И ушел. Друзья, мы видим, что он просто сжалился. Написано, нашел на него. И это запустило целый процесс, друзья. Вера, она вдруг материализовалась в дела. Она не просто подошла проповедь, дружище. Ну как ты до этого дошел? Узнаем себя? Как ты вообще сюда забрел? Сколько раз я тебе говорил, в церковь тебе надо. А ты все опять пьешь и пьешь. Но я не буду тебе больше помогать. Написано, он сжалился, нашел на него, обработал раны. Он его положил на осла своего. Сегодня, ну, не каждого человека мы в свою колесницу посадим, правда? Он его на осленка на этого. Ну, на осленка положили бы, мы скажем, да, там в колесницу. Ну, там другое, кожаный салон, еще велюр, плохо чистить. А он его раз, повез дальше, привозит в гостиницу. Говорит, пускай, пожалуйста, сделайте, есть. Останется, у меня дела. Друзья, он тоже говорит, у меня дела. И иногда в церкви кто-то обратится за помощью, мы, простите, не могу, у меня дела. Но он не просто говорит, у меня дела, он говорит, послушай, ну, все будет в порядке, побудь здесь, я понимаю жизненную ситуацию, может быть, ну, я все заплачу. И он берет на себя нагрузку. Он время не может уделить, он говорит, я финансами закрою этот вопрос, потом буду возвращаться, скажешь, сколько, все закрою. Друзья, сострадание. Где можно встретить сегодня парализованного человека. Мы вообще не про инвалидность, друзья, физическую. Парализованный человек – это человек обездвиженный, он связанный. Он вроде бы хочет встать, наверное, но не может, не может. Все, он парализован. Я могу сказать, что, знаешь, это в какой-то мере инвалидность в области воли. Врачи сегодня, диагностируя разные, знаете, болезни, связанные там с сердечным работой, с опорно-двигательным, они могут сказать, ну, инвалидность, там, такой степень утраты здоровья, еще. Но сегодня врачи не дают инвалидность в области воли, правда? Потому что это духовная проблема. И мы видим в этой ситуации она, для нас, друзья, аллегорию. Когда я говорю сегодня про Божье чудо, про нашу роль вообще в социуме, мы окружены парализованными людьми. Люди, связанные дьяволом в области воли. Они, может, и хотели бы, да не могут. Кто сегодня из нас живет с парализованным в семье? Я думаю, мы проходим такой путь. Кто-то полностью с парализованным, кто-то с частично парализованным или парализованной. Но мы это проходим. Друзья, готов ли ты сегодня встать и тянуть его, не сдаваясь до конца? Знаешь, корыстный умысел, потребительский дух, он даже в семьях прогрессирует. Мы даже, я помню, я вам всегда рассказывал, как мы выбирали себе жен, когда я приехал на реабилитацию, программа прошла, все, здоровье поправил, все, что следующее, жену выбираю. И мы какую жену? Красивую, умную, с многодетной семьи, не в первом поколении верующую, чтобы умела готовить, и бухгалтером была. И мы, серьезно? И мы хоп-хоп-хоп, она должна быть. Ну, это тебе должна, а думаешь ли ты, что ей надо? И мы вот с таким корыстным умыслом иногда приходим, требуя счастья для себя. К сожалению, иногда в семьях происходит такое, да ты уже просто меня замучил, да сколько я буду терпеть тебя, да лучше бы, многоточие. Народ Божий, корыстный умысел, он лишает нас просто возможности видеть Божье чудо. Какая бескорыстность? Да я устал. Сколько можно? И я понимаю, друзья, иногда сил не хватает. Вы скажете, ну, молодой ты, повезло тебе. Жена верующая, детки. Детки, вы знаете, тоже у меня разные. Но при всем при этом кто-то скажет, ну, ты бы пожил с моей или с моим. Ну, прозрел бы, тогда бы ты здесь уже, я посмотрел бы, как ты проповедуешь. Друзья, я понимаю, но есть человек парализованный, он связанный в области воли. Вы знаете, парализованный, я вам скажу, он безопасный. Слышите мысль? Когда мы говорим, что в нашей семье есть парализованный, которому надо помогать, он безопасный. Ну, что парализованный, он тебе не надает там и зла особо не сделает, ну, по-крупному. Бывает другая ситуация. Я не говорю о том, что, слушай, терпи. Тебя бьют, а ты терпи. Тебя унижают, ломают, ты терпи. Мы верующие должны. Нет, друзья. Есть ситуация, я вам даже библейские основания бы надавал. Есть ситуация, когда бежать надо. когда он не парализованный, а он Геракл, там, знаешь, Голиаф, и он уже там всех, кто под руку попадается, унижает, ломает. И, ну, есть ситуация, когда не надо тянуть, надо немножко другой идеей вооружаться, тоже имея мудрость Божию. Но мы говорим про другую картину немножко. Тогда, когда руки опускаются, силы ослабевают, но это твое, Богом верено, и ты это понимаешь. И вот когда мы молимся, в конце служения у нас молитва за исцеление и так далее, иногда подходят люди и говорят, помолись, пожалуйста, они тоже имеют на себе ответственность ухода за людей, которые связаны. И они говорят, пожалуйста, помолись, чтобы Бог дал силу, не могу, проигрываю, гнев берет верх, это ж про нас, это жизнь. И мы говорим про то, что мы ожидаем Божьего чуда, друзья, готовы ли мы дружить без корысти? Готовы ли мы платить цену, приобретать друзей богатством неправедным, жертвовать временем, усилиями, борьбой ради счастья другого? Библия говорит, нет больше той любви, какой? Как если кто положит душу свою за друзей своих. Друзья, наивысшая форма любви, она всегда связана с жертвой. Вообще не верю в любовь без жертвы. Не верю, когда люди рвут на себе рубашку, говорят, я Бог, я тебя так люблю, а по сути со всеми людьми в конфликте. Понимаешь, не могут выстраиваться отношения. Любовь и по отношению по горизонтали, она всегда открывает в нас потенциал любить там, где этой любви недостойны. Оно всегда дает нам ресурс прощать тогда, когда этого прощения не заслужили, потому что Бог любит нас вопреки всему. Недостойных, не заслуживших, друзья. Мы иногда хотим служить в белых парадных перчаточках, друзья. Да мне вообще легко, хоть каждое воскресенье могу здесь вам служить и так далее. Друзья, вообще ничего сложного. Но любовь, она всегда одета в рабочую одежду. Любовь, она всегда в поле. Она готова делать грязную работу. Скажите, пожалуйста, аминь. Библия говорит, если семя не умрет, оно останется одно. А если умрет, то принесет много плода. Это формула одиночества. Может, ты сегодня думаешь, я один, никого рядом нет, никто не помогает. Без проблем, снимай белые перчатки, одевай рабочку, и ты увидишь. Принеси в жертву семя своего эгоизма, и ты увидишь, как огромное количество плода вокруг тебя начнет проявляться. Друзья, убивая в себе семя эгоизма, мы становимся способными рождать счастливых, здоровых попутчиков. Конечно, не мы, сила Божья, но вопрос наши дела, которые базируются на нашей вере. Невыгодные отношения, они способны обогатить. И в этой истории мы видим этот пример. Помните, давайте дастся вам мерой доброй, утрясенной, нагнетенной. Снова вспоминаем бабушку с семечками, да, которая утрамбует все красиво. И все выигрыши. Друзья, невыгодно, но оно даже нас обогащает. Библия говорит про жертву общительности. Она говорит про верность вопреки личной выгоде. Что такое жертва общительности? Знаешь, это не тогда, когда я там созвонился со своим другом или там подруга с подругой, и они 2 часа там жертвуют общительностью. И муж говорит, Зайка, ну кушать хочу. Она, подожди, я там служу, у нас жертва общительности. И, ну, реально, мы иногда умеем пожертвовать там общительностью 2 часа, обсуждая события, которые происходили 5 минут. Уже, ну, давай, детей укладывать надо, уложи, пожалуйста, ну, без проблем, уложу, ну, а вы там как бы жертвуете, служите друг другу. Жертва общительности, это, знаешь, когда вот мне после служения надо уходить, например, а какая-нибудь сестричка, там, братик, там, можете помолиться? Да, конечно, помогу. И ты как бы вот, знаешь, помолился, а я еще хочу рассказать. Не-не, я все понял, как бы, ну, мы же после служения кушать хотим, там у нас еще что-то нам надо, а сестричка, вот я еще, а ты эту историю уже слышал, ну, 15 раз, она одинаковая, в принципе, история, но Библия говорит, жертва общительности, для тебя это, ну, стоит, как бы, отложить свой ланч, как бы, на полчаса, а для человека, послушай, это глоток воздуха, бывает просто случайно где-то в одном из служений, я даже не придаю этому значения, кто-то подошел, вы не могли бы помолиться, да-да, помолился, забыл, а потом одна сестра пишет сообщение, говорит, слушайте, как это было важно, вот просто, Бог, да ну, кто его знает, мы-то при чем? Секундное время, но иногда Бог берет в удел, если ты готов пойти на жертву, которая для тебя экономически невыгодна, но ты просто ее делаешь, даже неосмысленно может быть, но Бог берет это в удел, и Он приумножает, и это становится чудом. Еще раз, тема наших рассуждений сегодня – не вижу Божьих чудес. Почему не вижу? Потому что живу в формате иногда культивирования своего эгоизма. Помните, про дружбу даже сказано, друг когда любит? Когда все класс, все растет, написано «во всякое время». А во время несчастья он явится. И бывает написано, друг лучше, нежели брат. Что за дружба такая? Друзья, потому знают, что вы мои ученики. Это дружба, как в этой истории этих ребят, которые просто не искавши свои выгоды, они взяли и понесли. Но знаете, что интересно? Понес не один. Второй урок, который мы видим в этой истории, здесь демонстрация коллективной командной работы. И я хочу кому-то сказать сегодня, не пытайся прорваться один. Да, парализованного, наверное, можно поднять. Но знаете, говорят, что люди, которые парализованы, как и люди безжизненные, они даже как будто бы тяжелее, потому что у них нет мышечного тонуса, их сложно оторвать. И некоторые из нас сегодня пытаются тянуть парализованного в одиночку. Мне не надо как бы ваша помощь, я все разберусь. Слушай, не пытайся спасать в одиночку, хочу сегодня кому-то сказать. Да, может быть, рванешь, но точно не донесешь. Расслабленного можно и поднять, но донести до Христа вряд ли. Есть такое понятие, как синергия. Может быть, вы слышали это слово. Это слияние нескольких ресурсов, которые на выходе дают приумножение сил. То есть формула синергии заключается в таких цифрах простых, понятных. 1 плюс 1 равно 3. Да, то есть это когда несколько ресурсов вместе, они способны многократно приумножить КПД от своих усилий. Это как, знаешь, такой пример, классическая русская тройка лошадей. Когда вот три лошади запрягают определенным способом, лошадь, которая спереди, она как будто бежит, если вы видели где-то на видео, она такая, как будто даже земли не касается. Ее как будто две лошади даже несут чуть выше. Но феномен вот этого принципа синергии в том, что эти три лошади, они дают не три лошадиных силы, а намного больше. То есть фактически командная работа, она открывает нереально больший потенциал. Помните, кто бы мог преследовать тысячу? Один, да? Но двое прогоняют уже тьму. Есть понятие нитки втрое скрученной. Друзья, и в этой истории мы видим то, что не один понес. Может быть, один пытался, но он понял бессмысленно. Но они взяли вместе, друзья. И я сегодня еще раз хочу напомнить, не пытайся тянуть в одиночку. Иногда я слышу в церкви, это мой персональный крест. Я сама должна или я сам должен, я его понесу. Знаешь, не всякий груз может оказаться посильным. И сегодня ты можешь видеть, и мы можем видеть, как такого рода спасатели, которые все тянут сами, они иногда падают под тяжелой ношей этого креста, не выдерживая нагрузки. Ищи сегодня, пожалуйста, людей. Кто-то скажет, да нет таких людей, вы мне хотя бы не мешаете, я сам. Знакома вам эта ситуация? Вы мне не мешаете, сама справлюсь или сам. Послушай, не справишься. Нам нужно иногда, я вот даже некоторым руководителям служений, лидерам служений ответственно хочу напомнить. Знаешь, в любой гонке результат считается по последнему. Да, то есть по последнему финишировавшему. Ты можешь так на уверенных сегодня бежать в своей харизме. Я все сделаю, я все смогу. В лодке, когда гребут веслами, эффективность зависит от синхронности, а не от твоей индивидуальности. И ты сегодня все, никому не надо мне, никому не буду делегировать, все сам, далеко не уплывешь. Послушай, нужно научиться работать в команде. Не индивидуальные твои ресурсы, таланты, твоя харизма какая-то, сила твоя. У всех была команда, у Христа, которую он 3 года готовил, у Павла была команда, я часто добавляю, даже у Тимура того там, и та была команда, да. Друзья, мы иногда думаем, что недостойных нет помощников, никто не сделает лучше, чем я сам, как я уже говорил. Знаешь, чтобы собрать хорошую команду в мире, в социуме, многого не надо, нужен рубль, правда? Ну или доллар, рубль сегодня не всегда привлечет, но если хороший ресурс материальный, все, мы найдем и хорошую команду. Дайте только ресурсы. В церкви будет крайне сложно собрать квалифицированных, подготовленных специалистов. И Бог прекрасно об этом знает. Поэтому Иисус собрал, знаете каких? Он собрал разных. Аминь. Он не собрал самых способных, не собрал самых лучших. Он собрал разных и из них стал делать профессионалов. Нам всегда хочется найти лучших, самых талантливых. Ой, нету людей, слушай, кадровая проблема, да с кем трудиться, было бы с кем. У вас там в Минске, где-то бывает в другой церкви на выезде, да ладно, вам легко говорить, у вас там в Минске этих ресурсов. Да, иногда так. Друзья, хотите откровения? Верный человек обгонит талантливого. Верный человек может оказаться лучше опытного, дисциплинированный. Он может вообще ответственный обойти, обогнать талантливого. Бог всегда ищет разных. Я иногда смотрю на своих детей и думаю, дети, ну, вам бы там и здесь получше, и вот здесь, и вы такие, ну, вот, ну, то ты бы был вот как ты, а вот ты вот, и мы вот, ну, мне бы всех собрать и самых лучших. Я помню, как-то собираясь в служение, детки мои оделись такие, ну, и как обычно, и я уже еду по дороге в церковь, и я вижу сообщение, мне приходит, слушай, они сегодня хором поют. А я понимаю хор, у нас же, ну, как бы надо беленькие, нарядненькие. А я смотрю на них, они там, ну, у меня в гражданке, короче. И все, и мы приезжаем в церковь, и они на сцене. Я смотрю, там вот сверху они все беленькие-беленькие. И мои, как бы, ну, мои. как бы разные, да, как я говорю. И все, и мы сидим, трансляции, люди смотрят, и камера медленно поворачивается по хору, и она оттуда идет и в сторону. И я уже думаю, ну, пожалуйста, не туда, как бы выключите, или ну, пожалуйста, там же мои. А она доходит до них, они у меня стоят, ручки в карманах. Я бывает уже там кому-то маячу, пожалуйста, скажи, чтоб руки выняли. Пишу там, ну, детям, камера. Она еще доходит, а у нас еще Дина, она такая профессиональный оператор, и она еще зум, приближение, оп, и оно как бы на них. И еще, знаешь, и часто она делает, она вниз на меня смотрит и такая кивает мне, держи, типа. И я смотрю, думаю, да ты что делаешь? И мы думаем, как вот наши дети, друзья, это вообще не про отношения. Отношение к ним. Это вся история, наш стыд, комплексы про отношение к нам. Мы за свой статус переживаем. А что подумают обо мне? Скажут, о, посмотри, как пришли, руки в карманы, а этот проповедничек там или служитель. Друзья, иногда что-то похожее происходит, когда мы взаимодействуем с людьми. Вот представляешь, в этой командной работе они бы пришли, ну-ка подними, сколько ты поднимаешь? 20-ку возьмешь, ты нам не годишься, ждем другого. Они бы до сих пор, наверное, собирали ту команду там, а парализованы, ну все. И сегодня в жизни мы можем не видеть чуда, потому что мы чрезмерно избирательны. Послушай, те дети, которые у тебя есть, которые Бог доверил тебе, может, они не все отличники, может, они непослушные. И ты смотришь на контрасте, думаешь, да ты что? Вот смотришь на эту семью, думаешь, какие они все классные. А вот мои, послушай, Бог собрал разных. Ему нужны разные, потому что Бог служит в мире разным людям. И там, где, знаешь, какой-нибудь бедолага в этом мире парализованный лежит, к нему там подойдет отличничек, знаешь, вот такой скажет, мир тебе, а он скажет, как бы, это вы на каком языке? Знаешь, ему надо разный, который придет, его там возьмет, разные. Послушайте, Богу нужны разные. Принимайте своих детей разными. Пусть Бог благословит нас и в этом вопросе. Командная работа. Друзья, нам надо научиться впускать людей в нашу борьбу. Мы можем сдаться на полпути. Мы иногда можем поднять, еще раз скажу, рвануть, готовы даже тянуть, но не каждая команда донесет, готов ли ты служить в долгую. И вот в этой истории мы видим еще один прекрасный урок, который я назвал «Настойчивость и решительность». Вот это то, чего нам не достает. Хотим видеть чудеса, но не готовы бороться до конца. Иногда мы говорим, ну давай еще чуть-чуть, ну да, и мы уже чуть-чуть, и потом кажется, ну где это чуть-чуть? Ты как бы думаешь, ну где уже это? Может, за поворотом или еще? А его все нет. А его все нет. Когда это чуть-чуть будет? Когда это чудо? Когда это исцеление придет? Мы видим в этой истории, смотрите, Иисус написано, видя веру их. Он услышал о их вере. Может быть, он узнал, как Божий Сын, ему вот было открыто. Но он написано, он видя веру их. Оказывается, живая вера, она все-таки видимая, еще раз повторю, не в душе спрятанная, и ее замечают в наших решениях, но самое главное, в нашей настойчивости. Эти ребята, которые несли, не знаю, носилки, простынку, что там было, как они соорудили это, Библия называет это постель, но очевидно, что это была не кровать с ножками, с металлом, но это была, скорее всего, какая-то простыночка. Но мы видим особое какое-то поведение их и настойчивость. Друзья, вера друзей впечатлила Иисуса, настойчивая вера. Я хочу кому-то сегодня сказать, родителей способна обогатить победой наших детей. Настойчивость. Вера, не имеющая дел, еще раз повторю, мертва. Цена нашей веры, она измеряется добродетелью, а не громкими словами, не теорией. Она всегда проявляется в неравнодушном каком-то, знаешь, участии, не просто в нравоучениях. Скорость света быстрее скорости звука. Способны ли мы сегодня отыскать в себе этот ресурс и сказать, я беру тебя за руку, и мы пойдем этот путь вместе. Тем, кто рядом с тобой. Путь личной реабилитации, путь личного исцеления, может быть, путь воскрешения. Конечно, мы готовы на добродетель, как эмоциональную вспышку. Иногда да, ой, все, раз, такая разовая добродетель, нас побуждение, ай, все, я эту сотку там на кому-то, ох, отдал. Мы, знаешь, думаем, ну, сила, закрыл вопрос. Или там бабулю через дорогу, да, переведу. Парня в реп-центр, ну ладно, завезу. Может, кому-то еще что-то, там, подвезти кого-то на машине, да не вопрос. Свечечку поставить в храме. Чувствуете? Это все как бы с одной оперы. Мы иногда своей разовой порционной добродетелью, ну просто закрываем свой статус верующих людей. Но в этой истории не просто так. Друзья, у нас не всегда достаточно терпения и усердия на долгосрочную добродетель. Наша молитвенная поддержка, насколько мы готовы. Люди иногда вот это, да-да-да, мы молимся, молимся. Правда? Серьезно? Не-не, ну как бы, когда на память приходит. А приходит ли? Да куда? У меня своих вопросов хватает иногда. Друзья, есть нечто такая, знаешь, длительный ресурс. Насколько долго ты готов нести беспомощного к Иисусу? До порога или до победы? Иногда, еще раз скажу, мы бросаем борьбу на полпути. Настойчивость отсутствует. И может я сегодня, дойдя до порога, вижу, что ну все, конкуренция большая. Пробраться к цели невозможно. И вот представьте они, а они ж, у них такая же история была. Написано, что было много людей. Они приходят с носилками, представь, они приходят, так, о, не, братишка, ну все, сегодня без шансов, опоздали. И раз, и понесли назад. Аргумент или нет? Ну, конечно, аргумент. Слушай, много людей, как я его поднесу, как я получу исцеление? Ну все, давай в другой раз будем искать, там учитель видит, сколько людей. Но здесь что-то другое было. Опять же, бросая на полпути, ты так и не получишь ответ реальный, вмешательство, чудо, силу Божью в своей жизни. Они идут дальше, может быть, опоздал, высокая конкуренция. Сегодня уже вспоминалось, как вода в этих крытых ходах. Я боюсь представить, что там было, эти крытые ходы. Представь, там написано, люди с болезнями неизлечимыми. Сегодня у нас уже, знаешь, есть понятие там обработки ран, мы уже там, знаешь, у нас все. Представьте, какая в то время была там антисанитария. У людей был единственный шанс вообще получить исцеление. И они ждут все на эту воду, смотрят. Знаешь, как на рыбалку иногда приедешь, и тебе надо смотреть, чтобы не прозевать. Но это всего лишь рыбка, которую ты, скорее всего, отпустишь, потому что все на рынке есть как бы стерильное и недорогое. А здесь шанс один, ну, на тысячи, если не больше. И они смотрят, ждут этой воды. И она раз задвигалась. И представьте, что там происходило. Я не знаю, была ли там любовь, было ли там сострадание, был ли там мир, было ли там терпение. Могли ли они там сказать, братишка, ну тебе хуже всех, давай ты займи эту очередь, а мы подождем. Наверное, если вода приходила в движение, это была просто давка. Знаешь, как вот события на Немиге были какое-то время назад. Что-то могло происходить похожее. Вода, крытые ходы. И кажется, не время, откажись вообще от этой затеи. И сегодня ты смотришь на то, что происходит, может, в твоем доме, в твоем окружении, и думаешь, не-не, да не время, как-то неудобно, что-то еще. Друзья, вот эти ребята неравнодушные, они тоже не могли пройти из-за толпы. Но они даже не засомневались, что нужно быть настойчивыми. Смотрите на поведение этих друзей. Они просто приходят, смотрят, дверь занята. Да не вопрос. Я вот представьте ситуацию. Они смотрят на этого парализованного, они уже бегут, его спешат, несут. Уже эта вибрация, он уже, наверное, на стрессе. Они приходят, занято, они на него, и кто-то один, наверное, с этих четверых, он такой, так, раз на крышу. Этот парализованный, наверное, смотрит, нет, ну только не на крышу. Но желание получить от Бога ответ, оно было больше, чем риски, чем какие-то страхи. И, знаешь, историки говорят, что это было, в то время в Иудее были строения с плоской крышей. И крыша была глина, перемешанная с соломой. Это, как, знаете, такая драночка на стенах была. Но она не рассчитана была на большую нагрузку. Ну, достаточно такая, ну, мягкая и пыльная конструкция. И в процессе демонтажа, безусловно, сыпался мусор, глина сыпалась на головы людей. Примерно говорят, что среднее здание, вот в котором тогда люди могли собраться, вмещало 50 человек, намного меньше нашего. И вот написано, они залезли, раскрыли, прокопали. Я думаю, что, скорее всего, пыль посыпалась не просто на апостолов. Наверное, она посыпалась и на Иисуса. Разбирая кровлю, это была грязная работа. И сегодня, представляешь, чтобы мы здесь собрались, сегодня у нас не так много места есть, но иногда бывает плотненько. И кто-нибудь в порыве поиска Божьего ответа, решения, он хоп, и там, ну сегодня крышу сложно представить, что этот Армстронг зашевелился. Ну давай там в окна начали барабанить. Ну все, у нас вон Виталий со службы порядка, он бы 2 секунды решил вопрос. Ты что, проповедь идет? Куда вы барабаните? Иисус здесь, вы в своем уме. Слушать слово надо. А они нет, друзья. И знаете, что самое интересное? Даже Иисус, он не возмутился всем этим движением. Пойти на разрушение чужой собственности, это даже преступление. А если не сработает? А если не сработает? Послушай, но ради спасения души простительно выйти иногда за рамки логики, за рамки традиций, за рамки принятых правил. Иисус, он, видя вот эти вещи, он даже не возмутился. Даже этот дискомфорт временный, он был оценен по достоинству. Способны ли мы на определенную настойчивость, друзья? Настойчивость. Теперь еще одна очень важная мысль. А что, если этот парализованный сегодня я? Вот мы говорим, что там парализованный муж, жена, детки чуть-чуть, частично, там начальник на работе, знакомые кого-то, вот веренные, и мы несем свой крест. Давайте все-таки Библия про личное местоимение, это про нас с вами. А если я парализованный? Знаешь, иногда нам так неудобно напрягать кого-то, а помощи просить. работников центра, служителей церкви, знакомых, друзей. Послушай, это твоя жизнь вообще. И мы должны продемонстрировать свое намерение ее поменять. Демонстрируется это настойчивостью. Невыгодные, может быть. Некоторые парализованные, они сегодня говорят, да, ну, вы сами придумали, на себя посмотри, это ты парализованный. Я вообще в порядке, я прилег отдохнуть здесь, как бы вы все там придумали, все коллективно в церкви, что я парализованный. Вы там сами там парализованных пособирали. Знаете, такая тоже ситуация есть. И ты приходишь, хочешь помочь, он, да, ну, себе помогите, у меня все в порядке. Я здесь отдыхаю просто. Друзья, но тут история немножко в другом была. Некоторые сегодня, находясь в проблеме, они действительно, будучи парализованы грехом и зависимостью, но они, однако, уверенно будут обвинять всех вокруг в своих проблемах. Вы меня не поддержали, не нашлось тех, кто поддержал бы мои руки, вы не дали мне должного воспитания или там еще прочее, внимания не дали мне. Друзья, я сомневаюсь, что этот человек, которого несли, что его просто подорвали силой. Знаешь, взяли, все, понесли. Он, не надо меня, куда вы несете, он, все нормально, и понесли. Я думаю, этот человек, он искренне нуждался в выходе из ситуации. Он не кричал там, не надо, только не на крышу. Ну, опять же, мы предполагаем, простите, что, может быть, иногда улетаем из контекста, но чтобы нам визуализировать это. Парализованный, друзья, он должен сам желать исцеления. Он должен также видеть надежду в Иисусе. Тебе нужна победа сегодня, тебе нужно исцеление. В ком или в чем ты сегодня пытаешься его найти? Чего угодно сегодня мы можем, чего только можем не попробовать. Знаешь, в разные двери стучим, и там, и там. Послушай, к Иисусу ты готов, простите за такое сравнение, в Божье присутствие вломиться, ворваться. Тогда, может быть, когда все смотрят, на глазах у всех. Иногда, знаете, когда мы здесь в конце служения делаем призыв на молитву, бывает просто кто-то в сердцах, ну просто сюда выходит, и вот ты понимаешь, там просто у человека драма, но ему без разницы, что он подумает. Он, и даже потом история, я когда-то был с Богом, я когда-то был в Иерусалиме, но вот жизнь случилась, я не шел, я упал. И он приходит, ему без разницы, что ты подумаешь, сердце готово, оно сокрушено Духом Святым. А мы сегодня, нет, 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 у нас аккуратненько. Иисус говорит, дай ноги омыть, не, не, ручки омой, вот я могу, их помыл сегодня, они почище. Бог сегодня хочет дальше идти. Готов ли ты идти к Иисусу? Если ты парализован грехом, ты сегодня обречен на отсутствие здорового жизненного движения. Парализованный, он беспомощный, он хронически зависим от помощи. Таких людей надо постоянно реабилитировать, утешать, ободрять. Немножко не поддержал, все, через два дня он опять в проблеме. Ой, все, ты мне не позвонил, ты меня не поддержал. И занимаясь реабилитацией, это постоянно. Есть человек, которому надо самому прорываться. Не просто пластырь этот клеить. Нам важно идти к Иисусу. И мы видим в этой истории, что прощение греха, это была первая задача. Друзья, грех парализует личность. В результате ты уже не можешь сам ходить. Только в результате духовных действий приходит физическое выздоровление. Иисус, он удовлетворил духовную нужду, духовный запрос. Сегодня ты спросишь, ты хочешь ходить? Ну, конечно, хочу. Хочу ходить, ну, в клуб, в клубчик на ночную вечеринку. По Зыбицкой хочу походить. Ну, вот туда хочу. Хочу ходить. Но вопрос был духовный, друзья. То есть это не просто, хочешь ли ты ходить, ну, чтобы от цели к цели, жизнь, чтобы удалась, деньжат заработать. Ну, это тоже мы хотим, это часть. Но это был духовный запрос. И Иисус ему говорит, прощаются тебе грехи. Слышите? Мы сегодня можем думать, что состояние моего паралича или частичного там пареза, жизненных ограничений, пустынь каких-то, через которые мы в некоторых сферах годами не можем прорваться. Ну, это стечение обстоятельств. Мне не повезло родиться, где я хотел. Не в той семье, не в той стране, не на той работе работаю, еще что-то. Не повезло. Послушай, в большинстве своем наша ограниченность воли, отсутствие чувства внутреннего достатка, свободы, мира, гармонии – это часто результат наших определенных греховных слабостей и страстей. И важно подсвечивать это, называть по имени. Иисус удовлетворяет эту духовную нужду. А потом он уже говорит, встань, возьми постель и ходи. Дорогой друг, готов ли ты сам еще раз решительно прийти к Богу в Его присутствие? А если при множестве очевидцев? Оставить чувство стыда, чувство страха, чувство гордости или пока нет? Не, я не пойду, в церковь не пойду, туда не пойду, дальше решать не буду. Кто-то там, знаешь, зависимые люди, в центр не поеду, не готов какие-то вещи проходить, вскрывать, мне проще их прикрыть, где-то замаскировать. Сейчас тонировочку с 1 сентября легализуют. Все приедем на церковь затонированные, знаешь, нам приватка. Че, чтоб вы лезли в мою, и мы иногда в духовной жизни. Ай, не лезьте вы ко мне. Все, никого не впущу туда, не готов. Друзья, может быть стыдно, может быть страшно, может быть и гордость, но исцеление ты должен захотеть больше. Аминь. исцеления ты должен захотеть больше. Я буду заканчивать. Но знаешь, в этой истории меня восхищает отсутствие сомнений и глубокая уверенность в Боге. Уверенность в Боге – это глубокое доверие Ему. Ты не знаешь, как будет, что, но ты просто доверяешь. Я знаю, Господь, что ты знаешь лучше, как мне пройти. Тебе виднее. Я хочу так, но я не знаю, оправдано ли это желание. Мы должны отчасти даже сомневаться в своих желаниях. Знаете, написано, лукаво сердце человека, оно крайне испорчено. Наше сердце, оно может нам таких сценариев нарисовать. И мы уже, Господь, ты все видишь. Слушай, мы должны отчасти сомневаться, понимать, что мои желания, где-то в Библии написано в Ветхом Завете, такое как пророчество, и обрежет Господь сердца ваши. Из наших сердец иногда все, там и страсти, и вот какие-то слабости из сердец. Нам иногда надо просто сказать, Господь, пожалуйста, я тебе доверяю. Я доверяю тебе. Еще раз тема, не вижу Божьих чудес. Да потому что ты сам хочешь быть кузнецом своего счастья, и это золото ковать и видеть. Ручки мои золотые, мои связи, еще что-то. Мы поможем Господу. Вопрос доверия. Доверие Богу – это уверенность в том, что все будет не так, как я хочу, но все будет так, как хочет Бог. А так, как хочет Бог, будет правильно, и в этом будет счастье для меня. А это не всегда просто сделать, друзья. Именно вера, она вылечила болезнь. Доверие любящему Богу освободило от парализованного, скованного состояния, от страха, чувства вины, от внутренней боли. Если ты сегодня здоров, тебе вообще врач не поможет. Ты, в принципе, не думаешь о исцелении. Знаешь, кто-то сказал, здоровых не бывает, бывают плохо обследованные. Поэтому мы говорим, ходите в церковь. У меня один знакомый говорит, да, не, шо, я там, церковь везде, Бог везде, я его слышу. Я говорю, ну, заканчивай, братан, ходи в церковь. Хоть тебе надо быть в месте, где ты слышишь. Тебе твои слепые зоны подсветят. Тебе помогут. Мы сегодня настолько можем, знаешь, уйти в какую-то, ну, в изоляцию определенную. И в своих глазах просто праведные. Я когда женился, думал, да я вообще ангел. Вообще повезет моей жене с таким жить. А потом, когда женился, она говорит, слушай, ну ты вот и в этом. Я говорю, да ладно, она, ну да. И до сих пор, как бы, эти дополнительные два глаза, они вообще, как бы, самый лучший такой для меня тренажер. Знаешь, а мы иногда в изоляции, я спасаюсь, Богу служу, люблю, всех вас люблю, и друзья люблю на необитаемом острове, и тех люблю, и всех, весь мир люблю, и за мир во всем мире. А в бытовых вопросах как? Послушай, исследуй себя. Есть другой момент, мы иногда диагностируем, да, я болен, но решение проблемы ищем в чем угодно. Пойду друзьям, родственникам поплачусь, психологи, там ученые, но не Бог. Знаешь, где тот Бог? Не потрогать, не измерить, и иногда такое тоже есть. Друзья, и мы всю нашу жизнь бежим в отчаянной попытке найти покой душе, найти силу, найти способность любить людей, вмещать их. Мы думаем, вот завтра, наверное, настанет лучше. Друзья, жизнь и счастье, оно уже здесь, в моменте. Во что ты веришь сегодня? Кому ты веришь сегодня? В лучшее, может, где-то там, знаешь, как помните, за граница нам поможет. В частную клинику там с хорошими наркологами, да, иногда да. В церковь, как нравственную организацию, может быть, тоже мимо вообще. Или все-таки мы верим Богу, друзья, личности Иисуса Христа? Вообще, как у тебя с Ним? Церковь, мы заканчиваем. Бог исцелил парализованного по вере на глазах у всех. Он продемонстрировал свою суверенную волю прощать. Иногда к Иисусу парализованного нужно приносить. Это наша часть. Нам нужно идти. Нужны те, кто способны помочь. Без нас, решительных представителей церкви, это крайне сложно сделать. Но от Него, из Божьего присутствия, парализованные выходят на своих ногах. Аминь, народ Божий. И он ему говорит, возьми постель твою и иди. И некоторым из нас я хочу тоже напомнить. Не забывай постельку свою. Как бы далеко ты ни взлетел, в успешном успехе все есть. Я уже, видите, и там могу, и здесь зарабатываю, и семья у меня есть. Послушай, постельку доставай. Знаешь, мы иногда хотим постельку свою, своего успеха показать. Ну вот моя постелька, видите, Бог мой дает. И знаешь, там этим бедолагам с района, с которыми росли вместе. Ну ты смотри, иди к Богу, ты ж видишь, вот и тачка есть, и то есть, жену какую дал. И мы эти постельки успеха. Да здесь по-другому. Он говорит, давай теперь ходи, все у тебя хорошо, ну постельку давай с собой бери. Не просто как бы, ну не мусори здесь, а иди и носи ее с собой. Друзья, поэтому каждую практически проповедь я вспоминаю свое прошлое. Мне не стыдно, понимаешь, это результат моего выбора. Я сам насеял, сам и урожай собирал. И если бы не Бог, то вряд ли бы я смог прорваться. И эту постель надо часто вынимать. Я не прячу от своих детей свое прошлое. Знаешь, было событие пасхальное, помните, с чем они были связаны? Нужно было собрать всю семью и рассказать им, как было горько. Да, мы были рабами, и это надо признать. мы не были рабами никогда, мы дети Авраама. Нет, нужно было забрать и сказать, мы были рабами, жизнь была такая, но Бог пришел, кровь Его, сила Его, она исцелила нас. Помни весь путь, которым вел Господь. Не пытайся быть лучше, чем ты есть. Мы свои слабости. И Слово Божие говорит, когда мы немощны, мы сильны. Сегодня уже было это упомянуто. Там, где твоя немощь, там, где признание твоего несовершенства, недостаточности твоих ресурсов, там есть место для чуда Божьего. Еще раз, я не вижу Божьих чудес. Может быть, по всем этим пунктам нам нужно еще раз пересмотреть себя, и мы станем видеть чуть больше. Будем заканчивать и молиться. Отец Небесный, благодарны Тебе за это время. Благодарны за то, что мы можем приходить к Тебе. Господи, приходить к Тебе нездоровыми. Мы понимаем, Господь, что церковь Твоя – это место, где мы все на пути своего исцеления. Боже, сегодня нет здесь абсолютно здоровых людей, Господь. Мы приходим к Тебе, зная, что Ты наш любящий, не просто врач, любящий отец. Не просто обладающий каким-то ресурсом, но Ты обладающий абсолютной властью, Господь. У Тебя ключи от жизни и смерти. У Тебя, Господь, способность обогатить и удержать это богатство, Боже. В Твоей воле, Господь, дать нам победу или провести нас путем определенных лишений, чтобы мы научились ценить определенные вещи. Боже, чтобы мы научились жить в изобилии, в недостатке, Господь. Может быть, терпя какие-то неудачи в отношениях, кризисы. Бог мой, но в этом всем мы видим руку Твою, и мы благодарны за то, что наша жизнь, она принадлежит Тебе. Мы доверяем Тебе, Отец. Ты знаешь лучше, что нам дать, Господь. Когда это дать, когда совершить. Но мы просим Тебя, помоги нам, Господь, сегодня не демонстрировать свою гордость по отношению к другим людям. Не пытаться сегодня в этот короткий отрезок временной жизни просто слепо следовать своему эгоизму. Господи, научи нас видеть людей. Не просто как деревья, но видеть их так, как видишь Ты, Иисус. Боже, я верю в будущее Церкви Твоей в нашей стране. Верю, Господь, в силу Церкви Твоей, явленную людям, которые сегодня находятся в нужде, в зависимости, в слабостях. Бог мой, я вижу, как сегодня люди нуждаются в освобождении, Отец. Дай нам быть Твоими соработниками. Сказать, вот мы, что повелишь нам делать. А самое главное, Боже, не сделать это ради себя, ради спасения, ради своего статуса. Но, Бог мой, дай нам видеть в людях невидимое Твоими глазами. Любить их не за что-то, а вопреки всему. Доверяем Тебе, во имя Иисуса Христа молились. Аминь.